Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, мы продолжаем славить светлое Христово воскресение, и сегодня в нашей программе новые материалы, посвященные этому великому событию всемирной истории. Вначале протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя державной иконы Пресвятой Богородицы поселка Кратово, прочтет главу «Светлое Христово воскресение» из книги Николая Васильевича Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», причем в неискаженном авторском виде. А затем вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором одноименной православной школы. Протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в поселке Кратово Московской епархии, член Союза писателей России, филолог по первому образованию, давно и плодотворно изучает творчество Николая Васильевича Гоголя, написал книгу о нем «Душа слышит свет». Батюшка также лауреат премии «Просвещение через книгу» и «Имперская культура». В одной из наших программ недавно прозвучала его статья «Николай Васильевич Гоголь. Патриот Российской империи». Как-нибудь мы ее повторим, а сегодня отец Николай прочтет главу из книги своего любимого писателя «Выбранные места из переписки с друзьями. Светлое воскресенье».
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! На волнах Радонежа мы с вами с удивлением, с печалью говорили о том, что в последнее время даже в наших русских, московских, православных интернет-ресурсах иногда искажается слово Гоголя, мысль Гоголя. Россия произвольно меняется на Малороссия, а слово «русский» либо совсем исчезает, либо заменяется словом «наш». Но это ведь серьезное искажение – авторского оригинала. Оно противоречит всему гогольскому мировоззрению. Ничем не оправдано всем наследием великого русского писателя. Его можно назвать певцом русского духа, патриотом всей Российской империи. Так что это подлог, подделка, которая говорит о неправде всей нынешней украинской самостийности русского либерализма. Такому грубому искажению подверглась и важнейшая глава Гоголя из его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Она называется «Светлое воскресенье», глава о празднике Пасхи, о нашем народе. Давайте перечитаем эту главу так именно, как ее написал Николай Васильевич Гоголь. Итак, «Светлое воскресенье». В нашем человеке есть особенное участие к празднику «Светлого воскресенья». Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней. Те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах. Он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день. И сам человек радостнее и лучше, нежели в другие дни. И самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представляется эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который, как всю землю, сливает в один гул. Это восклицание «Христос воскрес», которое заменяет в этот день все другие приветствия. Этот поцелуй, который только раздается у нас, и он готов почти воскликнуть. Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться. Разумеется, все это мечта. Она исчезает вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию, или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга на место радостных встреч. Если же и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах. Что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие. И говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит. Что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеяние над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата. Да какой-нибудь отсталый патриот в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть, и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято, и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе, и народ мы на удивление всем». Нет ни в видимых знаках дела, ни в патриотических возгласах и не в поцелуе данным инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека как на лучшую свою драгоценность, так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней, еще больше, потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного Отца. И день этот мы в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство, все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека. Как бы этот день пришелся, казалось, кстати, нашему XIX веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех, когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразить все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека, когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть, когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт, когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее, и дома, и земли, когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных, когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов, как бы казалось, XIX век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движением. Но на этом самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления, и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если в самом деле придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий виднее других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая толкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века. И часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин. Христианин. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане. Нет, не воспраздновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием. Но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей. Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучше других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день светлого воскресения. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он, «Я не могу обнять этого человека, он мерзок, он подл душой». Он запятнал себя бесчестнейшим поступком. Я не пущу этого человека даже в переднюю свою. Я даже не хочу дышать одним воздухом с ним. Я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми. Нежели мне обнять такого человека, как брата, увы, позабыл бедный человек XIX века, что в этот день нет ни подлых, непрезренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто. Позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, в виде непораженным публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может быть, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем оставили пуще ожесточиться, будто бы легко выносить к себе презрение. Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком. Может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвинутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу. Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку. Но все позабыто человеком XIX века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его, ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханием уст несчастного, гордый благоуханием чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной любви? Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого – гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в XIX веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века, вынесет название плута, подлеца. Какое хочешь, дай ему название, он снесет его, и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться, и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него святыня, и за малейшие насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить не дрогнувшую ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит, только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения, даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке, что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усомнится – в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей, нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались, уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных отношений еще не имевшие и уже друг друга ненавидевшие. Поразительно, в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира. Злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, дорогой ума. И на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь против собственного убеждения из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке. Уже одна чистая злоба воцарилась на место ума. И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать, христианскую любовь к человеку. Ему ли исполнится того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружное добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум XIX века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей. Он явился в собственном своем виде. Почуяв, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим. Глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались. И мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке. Никто не боится приступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа, и между тем боится не исполнить ее малейшего приказания, дрожа перед ней, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над ней смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значит эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значит эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божьи помазанники остались в стороне? Люди темные, никому неизвестные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его неуважающего человека. Что значит все незаконные эти законы, которые, видимо, ввиду всех, чертят исходящая снизу нечистая сила? И мир это видит весь, и как очарованный не смеет шевельнуться. Что за страшная насмешка над человечеством? И к чему при таком ходе вещей сохранять еще и наружные святые обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувший всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество? И как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу. Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно зачем, будто не видно к чему. Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, как грустно ангелу по небе. И завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях XIX века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только за тем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску. Бог весть. Может быть, заодно это желание уже готово сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней. Но и одного дня не хочет провести так человек XIX века. И непонятной тоской уже загорелась и земля. Черствей и черствей становится жизнь. Все мельчает и мелеет. И возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могилы повсюду. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что тот самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей? Раздаются слова «Христос воскрес!» и «Поцелуй!» и всякий раз так же торжественно выступает Святая Полночь. И гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будет нас. Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся. Где будет, там разбудет. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истина русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, разовестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее, и праздник Светлого Воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, чем у других народов. На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще не устроенней и беспорядочней всех их. Хуже мы всех прочих, вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму. Еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос. И приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его Слово, что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и по братании людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти и сословия против сословия, и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе, и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорище высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в 12-м году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорище и пятнающее нас. Ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды, все бывает позабыто. Брат повиснет на груди у брата, и вся страна – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник воскресения Христова воспраздывается прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне эта душа моя. И это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божьим порождаются они разум в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время как бы из одних уст изглашаются. Знаю я твердо, что ни один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: у нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресение Христово.
Протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Пресвятой Богородицы в поселке Кратово Московской епархии, член Союза писателей России, читал главу «Светлое воскресение» из книги Николая Васильевича Гоголя «Выбранные места» из переписки с друзьями.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского, и также я являюсь настоятелем небольшого прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского, также в нашем городе Кинешма. Много лет мы с вами встречаемся, и вы знаете, что изначально это все было продиктовано необходимостью поддерживать нашу православную школу, поскольку во многом она существует за счет благотворительных средств, но с годами как-то уже сформировалась такая традиция и необходимость встречаться нам с вами, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Радонеж». Я, как человек, упражняющийся в стихосложении, позволяю себе здесь читать некоторые свои стихи, которые сочинены по тому или другому случаю, и поскольку приходилось получать и благодарности от вас, то, в общем-то, думаю, это должно меня даже и обязывать продолжать вот эти наши встречи, насколько возможно. Сегодня встреча наша состоится, видимо, уже не на Светлой Седмице, но тем не менее посвящена она всерадостному празднику Пасхи Христовой. Поэтому, дорогие радиослушатели, хочу вас поздравить. Хочу вас поздравить пасхальным приветствием. Христос воскресе! И пусть радость о воскресшем Господе Иисусе Христе просветит наши души в эти святые дни. Конечно, как и обычно, я почитаю сегодня свои стихи, в том числе и новые. Скажу только прежде, что оказать помощь нашей православной школе можно, найдя наш сайт, в поисковик ввести слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и на сайте есть раздел, где среди сведений об образовательной организации есть также наши реквизиты, полные банковские, а проще перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59. Ну, телефон есть на сайте, также я его повторю и в конце нашей сегодняшней встречи. Конечно, прежде чем приступить к новым стихам, давайте вспомним что-нибудь из старого. Из стихов, посвященных Пасхе, мне попался вот такой. Когда готовился к сегодняшней передаче, вывод в конце неожиданный последует, но этот неожиданный вывод, конечно же, для многих из нас оказывается актуальным. И вот такое стихотворение. «Христос воскрес, себя явив своим ученикам, да проповедуют они всем сущим языкам, да церковь всюду возрастет, да будет мир спасен, да славу Господу поет вплоть до конца времен. Но мир во зле, и труден путь апостолов святых, язычество лежит во мгле, мир ненавидит их, их всюду гонят за Христа из града и во град, но весть благая их свята, и отступает ад, но до последнего суда борьбе теперь кипеть, стремятся адские врата град Божий одолеть в иной небесной стороне, далек наш отчий дом, а здесь всегда, как на войне, грядущий за Христом, проходит день, горит заря, померкнет скоро свет. По что ж, душа, ты тратишь зря свой век на интернет?» Вот такое стихотворение, да. «А здесь всегда, как на войне, грядущий за Христом». И мы, как бы, каждый христианин, он как бы воин Царя Небесного, понимаете, и как много нашей жизни уходит на всякие суетные и никому не нужные дела. Вот та же интернет-зависимость, от которой, конечно, и взрослые, но особенно дети, очень сильно страдают в наше время, и даже термин такой существует — «цифровое слабоумие», который характеризует вот эти последствия, которые развиваются у человека из-за привязанности к интернету. А Господь нас призывает быть воинами Царя Небесного. Вот об этом данное стихотворение, которое предваряет сегодняшнюю пасхальную передачу и небольшой цикл стихов, который предлагаю вашему вниманию. Конечно, к Пасхе мы приходим через дни Великого Поста, и особенно здесь выделяется Страстная Седмица, потому что здесь вот раскрывается тайна жизни и смерти человеческой и спасения нашего через крестную жертву Спасителя. Вот такое стихотворение я написал в начале Страстной Седмицы, когда думал о том, что хор наш, ну, что сказать, маленький приход, поют, ну, можно сказать, пожилые женщины и даже, можно сказать, бабушки, и вот эти сложные службы Страстной Седмицы, из которых мы, конечно, совершаем, ну, самые, можно сказать, главные службы, они очень непросты для такого хора, как наш. Что же делать, думал я, и ощущалась потеря одного из наших певчих, и вот эта вот мысль как-то вот настолько меня беспокоила, что надо придать этим службам должную красоту, а как это сделать, я не знал, надеялся только на милость Божью и написал такое стихотворение, даже не знаю, как его озаглавить, пусть оно, как и предыдущее, прозвучит без заголовка, здесь у меня подписано «Пасха-2025», но, наверное, все же это Страстная Седмица. «Размышление перед Пасхой», вот так, может быть, назвать его лучше. «Хор на маленьком приходе, что не певчий, ветеран, а ведь нет и года вроде, пел на клиросе Иван, на Великую Субботу по Римии он прочтет, так что в сердце ёкнет что-то, аж из глаза потечет. Собирались мы, бывало, за бутылочкой хмельной, а теперь его не стало. Хор наш нынче не такой. В небесах считают раны тех, кто пал на СВО. Пасху петь нам без Ивана. Трудно хору без него. Да, вот так вот в небесах считают раны те, кто пал на СВО. Пасху петь нам без Ивана, трудно хору без него. Об этом я подумал, потому что Иван, ну, прекрасный был чтец и человек, знакомый с церковным уставом, с церковным пением, по велению сердца пошел он штурмовиком, а ведь он на год старше меня, ну, сколько лет, 57, наверное, ему. И, конечно, беспокоился я, как без Ивана... Как без Ивана мы отслужим вот эти вот важные службы, включая Пасху. Но вот вы знаете, тайна смерти человека, тайна загробной жизни его и тайна будущего века, она в эти дни проходит перед нашими глазами. Вот мы, совершая службы Страстной Седмицы, мы приглашаемся и на Тайную Вечерю, где Господь устанавливает таинство Святого Причащения, Великий в четверг, и затем мы присутствуем на Голгофе. Это очень трудные службы, на такие службы, ну, детей обычно мы не приглашаем, и на Голгофе не было детей, и даже апостолы разбежались. Эти службы, конечно, такие потрясающие душу, вот, а потом настает Великая Суббота, и здесь уже мы вплотную соприкасаемся с тайной посмертной жизни души. Вот смотрите, дорогие радиослушатели, об этом тут тоже будет у меня стихотворение. Вот в храме выставлена плащаница, на которой изображено приготовленное к погребению тело Господа нашего Иисуса Христа, несущее на себе следы ран. Это тело безжизненное, оно просто лежит, мертвое тело человека, но не просто человека, а воплотившегося ради нашего спасения Бога Слова, восприявшего человеческое естество наше к спасению, к обожению его. А где же он? Вот он лежит, вот он, мертвое тело, а где его душа? Понимаете, вот мы ведь задаемся такими вопросами. Вот умер человек, и нам всем предстоит этот путь, следуя за Христом, мы проходим и в нашей жизни каждый вот этот вот путь. Да и каждый человек, и необходимость рода человеческого расстаться с земной жизнью ставит нас перед вопросом, а что же будет там? Где же наши души и в чем состоит вот эта вот посмертная жизнь, если она есть? Потому что человеку сейчас вот в нашем падшем состоянии, да и связана душа наша узами плоти, которая несет на себе также печать грехопадения и нас обрекает многим немощам, подчиняет часто душу вот этому телесному составу, нам трудно представить, а как душа без тела, понимаете, как вот она, что она там делает, ведь уже тех ощущений, которые мы сейчас вот переживаем, там не будет, и в чем же состоит загробная жизнь души, люди сомневающиеся, они, конечно, будут говорить о том, что душа там как бы не существует, может быть, она находится в каком-то забытии, в успении, в том смысле, что она не живет такой полной жизнью, а ожидает воскресения телесного. Но вот Великая Суббота, она показывает нам, как существуют души верных Христу людей, в первую очередь, после разлучения от тела. Ведь Христос, когда его тело лежит перед нами, вот здесь вот, готовое к погребению, мы вспоминаем, что душа его совершает великие дела. Господь сходит в ад, разрушает его силу. Вот он своей душой, следуя общему пути рода человеческого, он сходит в эти мрачные глубины и... Вы знаете об этих глубинах адских, ведь не только же Библия говорит, если вы почитаете диалоги Платона, например, ну, вот тот же Федон, да, вот где о душе рассуждает Сократ перед смертью в темнице, но вы понимаете, ведь философы говорили о том, что душа сходит в преисподнюю. Царство небесное никто не знал. Оно для всех было закрыто. А вот все почему-то говорили, что да, в преисподней с бессмертными богами, в Аиде, вот там вот обитают души. Даже и праведных людей, понимаете, как это не только в Библии. Даже, может быть, много этому подтверждений мы найдем не в Библии, а у языческих авторов, вот у эллинов, у философов, они все об этом говорят, фактически свидетельствуют о том, что Царство Небесное для рода человеческого было закрыто. И вот когда лежит тело человека, человеческое тело, Христово, безжизненное, со следами казни, готовое к погребению, а душа его разрушает твердыни ада, понимаете? И вот это говорит о том, что великие дела творит душа человека после смерти, если она соединена с благодатью Божией. Мы ведь причастны Христу, и те люди, которые молились святым угодникам, они нередко получали помощь по их молитве, и, в общем-то, это важная часть нашей веры. Мы же говорим, что верим во единую святую соборную апостольскую церковь. Это мы исповедуем в символе веры. А церковь земная – это мы, а небесная церковь – это вот собор святых на небесах. И поэтому Богу угодно, чтобы мы молились им. Не слушайте тех, кто говорит, что этого делать не надо. Вот, это очень важная часть нашей веры. И по этому символу веры, утвержденному на первом-втором вселенских соборах, а он зафиксировал веру, которая передана была отцам и святых апостолов, мы верим в церковь, вот, исповедуем веру в нашей молитве и знаем, что души праведных, как вот Христос совершил великие дела, великую субботу, так и они причастны вот этой великой субботе. Мы-то здесь еще как бы на Голгофе живем, понимаете, подходим каждый к своей страстной пятнице, а души праведных, они ожидают всеобщего воскресения и субботствуют там, в этом смысле упокаиваются, но имея полноту личного бытия, которая утверждена в Боге. Личное бытие праведников, оно вот в этом состоянии от благодати Божией зависит. А тело, да, тело ожидает всеобщего воскресения, но, наверное, это очень важное состояние. Ну, я тут уже забогословствовался, конечно. Насчет вот Великой Субботы, такие вот мысли пришли мне во время богослужения. И когда я думал, как мы будем петь эту службу, вот без Ивана, как мы справимся, как будем читать паремии. Все же, видимо, Иван Валерьевич тоже на небесах-то не бездействует. И его молитва все устроила. Собрался наш школьный хор, но дети совершили, можно сказать, труд и подвиг такой. То есть, конечно, я им даже вознаграждение предложил за это, но для учащихся школьников это большой труд. Под руководством педагога, конечно, спеть всю службу Великой Субботы, ну, та, что с утра идет там часы изобразительные, прочитать, не только спеть, конечно, и затем вечерняя, где читаются премии, соединенные с литургией Василия Великого, а премии-то много, 12 премий, ведь, кажется, там мы читаем долго, их читать, и вот наш школьный хор выручил нас в Великую Субботу и на саму Пасху Христову. И потом еще вечером ходили поздравлять архиерея, ну, уже с другим составом хора. Ну, вот вы понимаете, ребята, конечно, потрудились хорошо. Я думаю, что это не без молитвы даже того же Ивана все устроилось, потому что все мои переживания разрешились очень хорошо. И вот этот образ, понимаете, как душа Христова сходит в ад, как погребение Господне, оно выводит род человеческий из этих мрачных адских глубин, оно, конечно, обыгрывается и в богослужении Великой Субботы, и его образ вот этот зерна, которое восходит колосом, нам предлагается. Ведь, понимаете, и языческие мыслители, они тоже говорили о том, что зерно, которое восходит к новой жизни, это такой вот символ бессмертия души. И видели эти символы и в обновлении природы, вот в этих вот циклических процессах смены времен года. Но в христианстве этот образ зерна, которое восходит урожаем, он значительно более глубок по содержанию. Ведь вот как зерно зашло в землю одно – а восходит целым колосом зерен, так и Христос душа его сходит в эти адские глубины, а восходит с праведниками рода человеческого, начиная от Адама, понимаете? То есть вот этот образ Колоса, он, конечно, очень символичен именно с евангельской точки зрения. И поэтому вот следующее стихотворение, оно условно называется «Я не пахарь». Ну, «я не пахарь» – это правда, что я не очень так вот склонен к огороду и крестьянскому труду такому. Вообще, может, это и не очень удачное название, но просто оно взято из первой строчки и в последнем куплете, эта мысль тоже будет повторена. «Я не пахарь». Дорогой читатель, я не пахарь. Только знаю, сеется зерно, брошенное в пашню земледельцем, прорастает колосом оно. Ты не думай, что погибнут зерна, земледелец знает наперед, новой жизни дремлет в зернах сила, что из почвы колосом взойдет, и земля для зерен не могила, в тесном гробе жизнь не удержать. Так-то вот устроена природа, чтоб Христовой Пасхе подражать, так Спаситель наш, зерном зашедший в почву адских замогильных мест, словно плотный колос к вечной жизни, с урожаем наших душ воскрес. Дорогой читатель, я не пахарь, и не жил крестьянским я трудом. Ты же веруй в Господа Иисуса, и спасешься сам, и весь твой дом. Тут вот обыгрываются тоже слова из книги «Деяний святых апостолов», когда апостолы Павел и Сила сидят битые палицами в колодках, там в темнице, и поют Господу Богу, воспевают песнопение. И вдруг происходит чудо, темница потряслась, оковы спали. Темничный страж напугался, думал, что все убежали, он хотел сам себя убить, потому что его ждало бы очень тяжелое судопроизводство со всякими пытками, ужасами и страшная смерть в итоге, наверное, за то, что у него все сбежали, а никто не сбежал, понимаете, и темничный страж обратился к апостолам вот в этом удивлении с таким очень важным для каждого из нас вопросом: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Да это я вот все по памяти вспоминаю, конечно. «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И они, апостолы святые, ответили ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься и ты, и весь дом твой». То есть вот это в стихотворении мысль звучит. «Ты же веруй в Господа Иисуса, и спасешься сам, и весь твой дом». Вот такие вот стихи сочинил я в связи с Пасхой в текущем году, и сегодня делюсь ими с вами. Конечно, пасхальная радость, как ее, понимаете, пересказать? Я очень порадовался, что хорошо Пасха у нас и в школе прошла, мы служим в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы, это наш домовый школьный храм, проходим крестным ходом, поет школьный хор, и ведь наш школьный хор нас утешает, записи это сделаны нашим хором на конкурс, и также есть записи с кафедрального собора, когда мы ходили поздравлять нашего правящего архиерея. Может быть, эти записи вас сегодня и порадуют.
Вера Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера просит, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Родила святых народу и дает живую воду, вера вечна, вера славна, наша вера. Yeah.
Завершу сегодняшний сюжет тем, что повторю данные для помощи нашей школы, то есть в интернете в поисковик ввести слова «православная школа Кинешма», «православная школа Кинешма», и в сведениях об образовательной организации на сайте можно найти наши полные реквизиты. А проще перевести деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону, 960-512-48-59. И в завершении передачи прочитаю стихотворение «Праздник», также из поэзии, если громко уж это так назвать, из того, что было написано в прошлые годы, стихотворение «Праздник». «Люблю я радостных отцов, когда их праздник собирает, и свет пасхальный, свет Христов на лицах пастырей играет, и торжествует наш народ. Воскрес Христос, Спаситель мира! И ангельский собор поет горе пасхальные стихиры, и среди сумрачных времен вдруг нет вражды, ушла тревога, и мир стоит преображен всерадостной любовью Бога». Вот такое стихотворение. Оно вроде простое, но вот как-то, мне кажется, трогательным таким. «И торжествует наш народ, воскрес Христос, Спаситель мира». И когда я вам читал это стихотворение, я подумал, что его первый куплет может чуть-чуть это редактировать. Вот смотрите: «Люблю я радостных отцов, когда их праздник собирает». А я бы, может быть, так бы даже поправил: «Люблю я радостных отцов, когда нас праздник собирает, когда нас праздник собирает, и свет пасхальный, свет Христов на лицах пастырей играет, и торжествует наш народ, воскрес Христос, Спаситель мира, и ангельский собор поет горе пасхальные стихиры, и среди сумрачных времен вдруг нет вражды, ушла тревога, и мир стоит преображен всерадостной любовью Бога». На этой праздничной ноте позвольте завершить нашу сегодняшнюю встречу, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского. И завершу уже совсем нашу передачу пасхальным приветствием. Христос воскресе!